Мы начинаем новую серию проповедей по посланию филиппийцам. Открывайте, пожалуйста, это послание. Мне это послание очень нравится вот почему. Оно показывает нам настоящий и неизменный источник радости, из которого можно черпать радость всегда, независимо от обстоятельств. Вот смотрите, все люди, без исключения, стремятся к радости и счастью. Способы у всех разные, но цель одна – мы хотим быть радостными и счастливыми. Счастье является побудительным мотивом любых поступков человека. Кто-то сказал, даже того, кто собирается повеситься. Он хочет обижать несчастье, он хочет обрести вот такую свободу, свободу от угнетающих его обстоятельств. И в принципе, желание быть радостным и счастливым не является чем-то странным. Это желание создано Богом. Вот подумайте, вечно счастливый Бог создал людей, способных переживать радость и счастье. И Он хочет, чтобы мы действительно с вами были радостными и счастливыми людьми. Но проблема людей в том, что они ищут радость и счастье не там, где оно есть на самом деле. Мы вырыли себе водоемы, как сказано у пророков, которые не могут держать воды, а Господа позабыли. Люди испытывают здесь счастье лишь тогда, когда, скажем так, обстоятельства складываются так, как им хочется. Когда все тихо, когда здоровье крепкое, когда все есть, когда детки не болеют, когда все тебя уважают, вот тогда он радостный и счастливый. Но проблема в том, что люди не способны контролировать обстоятельства. И из-за этого радость у них постоянно как бы ускользает из их жизни. Этот мир бурлит, он изменчив, он наполнен злом. Поэтому счастье большинства людей недолговременно, оно иллюзорно. Вот только было, и вот уже снова его нет. Но послание филиппийцам показывает нам настоящий источник радости. Радости, в которой может пребывать твоя душа, независимо от того, в каких обстоятельствах ты сегодня находишься. Вот чем меня привлекло и продолжает привлекать это послание. Вот смотрите, несколько наблюдений перед тем, как мы приступим к изучению этого послания. Ну, во-первых, как автор этого послания, так и адресаты этого послания, они находились в таких обстоятельствах, которые, скажем так, далеко не способствовали радости их души. Вот посмотрите на апостола Павла. Для меня это вообще, вот когда я смотрю на апостола Павла, просто поражаюсь. Вот смотрите, в его жизни, в принципе, с самого момента его обращения на дороге в Дамаск, вот если говорить по-человечески, было мало поводов для радости. Ну вот смотрите, сразу же после его обращения, его проповедь вызвала ярость у иудейского населения Дамаска, и его хотели убить. Вы помните, его спустили по корзине, на корзине, да, и он убежал от преследовавших его. Позже он пришел в Иконии проповедовать, и там подняли восстание, ему пришлось бежать из Иконии. Он пришел в Листру, в Листре его побили камнями и вытащили за город и бросили там, потому что думали, что он мертвый. То есть представьте его состояние физическое, эмоциональное, в котором он находился. Дальше он поднялся, пошел в Филиппы. Что было с ним в Филиппах, помните? Его обвинили, избили и бросили в темницу. Ноги забили в колоду. В темнице, помните, он пережил землетрясение и вот все эти печальные обстоятельства. Потом он вынужден был бежать из Фессалоники, когда его проповеди привели к бунту. Опять поднялось восстание, его чуть не растерзали. Оттуда он отправился в Верию, но из Верии ему пришлось тоже бежать. Над ним насмехались греческие философы в Афинах, мол, что ты за странное проповедуешь. Он предстал пред судом римского проконсула в Коринфе, куда он пришел проповедовать. После этого он пришел в Ефес, и он столкнулся с бурной оппозицией против него язычников. Они подняли восстание против него. После этого он прибыл в Иерусалим, помните, и он был узнан в храме иудеями из Малой Азии. После этого он был жестоко избит толпой людей, и они бы его убили там, если бы, помните, не римские солдаты, которые пришли и просто силой забрали его у евреев. Когда Павла держали под стражей в Иерусалиме, иудеи, помните, замыслили, они поклялись убить его. После этого 2 года римский губернатор не выносил никакого решения по его делу, из-за чего Павел 2 года незаконно сидел в тюрьме. После чего он воспользовался правом римского гражданина и воззвал к суду кесаря. И вот, путешествуя в Рим, он пережил страшное кораблекрушение. Помните, когда они все чуть не погибли? Я вот смотрю на апостола Павла, на жизнь его. Вот куда он ни придет, восстание, тяжело, его гонят, его притесняют, тюрьма, смерть, его побивают везде. Помните, когда-то я не вводил этот текст, в послании к Коринфянам он писал. Опять же, я перечислил вам не все, просто вот по книге Деяний прошел вот некоторые события. Когда-то он писал, от иудеев 5 раз было дано мне по 40 ударов без одного. Помните? То есть у иудеев было правило, что 40 раз можно 1 раз только бить. А они брали по 39, били, чтобы можно было еще. Так вот его 5 раз побивали палками. Просто поразительно. 3 раза, он пишет, били палками, побивали 3 раза, терпел кораблекрушение, побивали камнями. День и ночь пробыл во глубине морской. И помните, он перечисляет, был в опасностях на море, в опасностях в пустыне, на дороге. Он терпел голод, жажду, он не досыпал. У него были тяжелейшие обстоятельства. Вот я смотрю на этого человека, он мне напоминает, у меня в детстве была такая игрушка, называлась «Неваляшка» или «Ванька-встанька», если не знаю, я давно уже таких не видел. Вот ты как не положишь ее, она все равно встает. Ты как не положишь, она все равно встает. Вот я смотрю на апостола Павла, он как эта неваляшка для меня, куда ни приходит, там проблемы, его гонят, его побивают, его бьют, и оппозиция восстает против него, а он поднимается и идет дальше. И вот после всего этого он попадает в Рим, и он в Риме находится в тюрьме. Когда он пишет это послание, богословы примерно считают, что он находился примерно 4-й год в тюрьме, в ожидании приговора. О чем бы вы писали, прожив такую жизнь? Что бы происходило в наших душах, вот когда мы бы с вами прожили такую жизнь? Какая трудная жизнь, да? Какие были славные подвиги прошлого? Как же было нам тяжело? Больше того, смотрите, он сам находится в тяжелейших обстоятельствах. Дальше, те, кому он пишет, они также находились в сложностях. Во-первых, члены церкви, насколько мы видим, они были очень бедными. Настолько, что Павла поразил их вклад в сбор средств для нуждающихся в Иерусалиме. Как и Павел, они подвергались гонениям за Иисуса Христа. Они подвергались нападкам лжеучителей. Кроме того, между 2 известными женщинами в этой общине произошла, очевидно, какая-то ссора, которая угрожала подорвать единство церкви. То есть Павел основал эту церковь удивительным и Божьим провидением. И вот он сейчас сам в тяжелейших обстоятельствах, 4-й год в тюрьме сидит. Он не может быть с теми людьми, он их любит, но он видит, что у них там тоже очень сложное обстоятельства. И вот смотрите, поразительный момент. Послание филиппийцам называют посланием радости. При всем этом он радуется, и он призывает верующих в Филиппах радоваться. Да настолько он пишет о радости, что вот вообще это послание называет посланием радости. Вот меня удивляет, я хочу так жить, как апостол Павел, и меня просто вот поражает вот контекст этого послания. Он очень много раз говорит здесь о радости, я не буду это на экран выводить, но если вы посмотрите, вот очень быстро пробежимся, смотрите, 1:4. «Всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою». 1:18. Что до того, как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь и буду радоваться. 25 стих. Для вашего успеха и радости в вере. 2 глава, 2 стих. То вы дополните мою радость. 2:17. Если я соделаюсь жертвой за жертву служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Этому вы радуетесь и сорадуйтесь мне. 2:28. Поэтому я послал его, чтобы, увидев его снова, возрадовались. 29 стих. Примите же его в Господе со всякою радостью. 3:1. Братья мои, радуйтесь в Господе. 4:1. Братья мои возлюбленные, радость и венец мой. 4:4. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. 4:10. Я весьма возрадовался в Господе. Вот интересно, 4 главы, он 16 раз в 4 главах говорит о радости. И вот для меня вопрос, как он мог радоваться при такой жизни? В чем секрет его счастья? В чем секрет его счастливой жизни? И вы знаете, вот его радость точно не зависела от обстоятельств вокруг его. Его радость была связана со Христом. Вот несколько наблюдений. Здесь очень много в этом послании сказано о радости, но еще больше в этом послании сказано об Иисусе Христе. Вот посмотрите, только на первую главу, если я не буду через все послание пробегать с вами, только на первую главу, первый стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, святым во Христе Иисусе». Второй стих, в конце, «Господа Иисуса Христа». Восьмой стих, «Люблю вас любовью Иисуса Христа». 10 стих, «Непрокровенный в день Христов». 11 стих, «Исполненный плодов праведности Иисусом Христом». 13 стих, «Узы мои о Христе». 15 стих, конец, «Проповедуют Христа». 19 стих, конец, «Содействием Духа Иисуса Христа». 20 стих, «Возвеличится Христос в теле моем». 21 стих, «Для меня жизнь Христос». 23 стих, «Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом». 26 стих, «Чтобы похвала моя во Христе Иисусе». 27 стих, «Только живите достойно благовествования Христова». 29 стих, «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Смотрите, в первой главе 17 раз он говорит об Иисусе Христе. Здесь 30 стихов, и он 17 раз говорит об Иисусе Христе. Больше, чем один раз в каждые два стиха. Так вот, если вот просто эти наблюдения взять, сколько раз он использует слово «радость» и сколько раз он использует слово «Иисус Христос», вот уже наше первое наблюдение по посланию филиппийцам. Вот его секрет счастливой жизни. Его сердце было наполнено Иисусом Христом. Духовная радость – это глубокая уверенность в том, что какими бы ни были жизненные обстоятельства, между верующим и Богом все хорошо. С какими бы трудностями, болью, разочарованиями, неудачами отказами и другими бы испытаниями человек не столкнулся. Он всегда испытывает настоящую подлинную радость, потому что его вечное благополучие гарантировано Богом. Радость христианина проистекает из понимания природы Бога и неизменности отношений с Ним благодаря Евангелию Иисуса Христа. И вот чем меня привлекает это послание? Я хочу научиться так радоваться. Я не знаю, как у вас в жизни, но все мы, наверное, примерно одинаковые, и в нашей жизни как-то все вот так вот идет. Как все хорошо, мы вроде ничего, а потом мы где-то в яме. А жизнь, она постоянно подкидывает нам много разных сюрпризов, и поэтому наша радость и наше счастье вот так постоянно скачет. Мне бы хотелось вот самому научиться, и мы вместе с вами, изучая это послание, чтобы мы научились вот этому настоящему глубокому счастью, настоящей радости, основанной не на изменных обстоятельствах, но на Иисусе Христе. И это является сильнейшим свидетельством вообще. Вот смотрите, когда человек радуется в дни благополучия, здоровья и достатка, в общем-то, с ним ничего особенного не происходит. Потому что и люди, отвергающие Бога, могут радоваться в подобных обстоятельствах. Но когда человек, находящийся в глубокой нищете, среди скорбей, среди испытаний, продолжает радоваться, вот именно это является мощнейшим свидетельством для мира. Люди понимают, подожди, здесь что-то сверхъестественное. Здесь что-то не так. Такого в мире не бывает. Это может делать что-то Бог. Здесь что-то есть сверхъестественное. Пайпер, я читал недавно, он пишет в одной из своих книг. Мир не обращает ни малейшего внимания на то, как христиане богатеют и благословляют Бога. Да, их впечатляет, когда Бог настолько увлекает нас, что мы готовы отдать свои богатства ради Христа, считая это приобретением. То есть, когда у нас все хорошо, и мы радуемся, здесь ничего необычного нет. Но когда тяжело, человек радуется, и когда человек может отказаться от богатств, от всего мирского с радостью, вот это впечатляет. Я молюсь, мне хочется иметь такую радость. Я молюсь о том, чтобы Бог благословил. И вот во время изучения, проходя через эти четыре главы этого послания, мы будем смотреть, вот, что способствовало такому состоянию сердца апостола Павла, и будем с вами учиться этому. Сегодня мы с вами начнем изучение этого послания. Мы изучим с вами, я надеюсь, если Бог благословит, первое предложение. Это первых два стиха. Я понимаю, что это очень сложно, за час изучить одно предложение апостола Павла, они очень глубокие, но мы, по крайней мере, попробуем его сегодня хотя бы, если не изучить, то хотя бы царапнуть. Мы царапнем немножко это послание апостола Павла, это первое предложение, и я думаю, что оно станет большим благословением для нас. Итак, давайте посмотрим сегодня с вами на первых два стиха этого послания. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. На первый взгляд апостол Павел здесь начинает с обычного вступления, и у многих из нас есть сюда искушение быстренько пробежать его и побежать дальше, как нам кажется, к более существенным стихам. Но этого не стоит делать, это богодухновенное слово, и Павел решил начать именно с этих слов. Давайте мы сегодня всмотримся в эти слова. Вот если так с высоты посмотреть на первых два стиха, это одно предложение, оно явно делится на три части. Это предложение показывает нам авторов этого послания, кто написал послание. Дальше оно показывает нам получателей этого послания, то есть кому оно написано. И после этого здесь есть некое пожелание апостола Павла. И вот на эти три части мы сегодня с вами обратим внимание. Итак, давайте начнем с первой части, я назвал так, «Смиренные авторы». И мы посмотрим с вами здесь на первую часть первого стиха. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа». Письма в древности начинались тремя моментами. Имя автора, имя получателя и приветствие. И, кстати, смотрите, в начале употреблялось имя автора. Обычно мы сегодня пишем письмо, и мы свое имя где пишем? Обычно в конце пишем. Но тогда наоборот, автор писался в самом начале. И вот здесь очень интересно, как апостол Павел пишет о себе и о Тимофее. Смотрите. «Рабы Иисуса Христа». Знаете, то, как люди представляют себя, во многом показывает, в чем они видят свою ценность. К примеру, святейший архимандрит там такой-то, или епископ таких-то церквей или такой-то страны, или как-то я в одну церковь приехал, говорю, брат, каким-то служением занимаюсь, он говорит, я архидиакон. Да-да, ну вот, наверное, старший диакон, я не знаю, но вот он говорит, архидиакон. Или я вот основатель, я как-то видел визиточку одного человека, он пишет, основатель такой-то общины, и вот там перечисляет спикер там, и много всяких вот имен и заслуг. Почему апостол Павел и Тимофей пишут по-другому? Разве у Павла не было чем похвалиться? По большому счету, если посмотреть на заслуги апостола Павла, то он затмил бы любого из всех архимандритов и архидиаконов, которые сегодня есть. О, апостолу Павлу было о чем рассказать. Он немножко упоминает об этом в послании здесь же Филиппийцам 3:4. «Я могу надеяться на плоть», он говорит. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более, обрезанный восьмой день, из рода Израиля, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочной». Он мог продолжать этот список, но он не делает этого, он по-другому называет себя. Кстати, он называет себя рабом Иисуса Христа не только здесь. Если вы посмотрите начало послания римлянам, послание филиппийцам и послание Титу, он везде называет себя рабом Иисуса Христа, даже прежде, чем он упоминает о своем апостольстве. Это очень интересно. Павел нашел что-то несравненно лучшее. Он нашел Иисуса Христа. Знаете, друзья, невозможно испытывать настоящую радость, наслаждаясь собой, своими заслугами и своей праведностью. Рано или поздно это все приведет нас к разочарованию, это все изменчиво. Все изменчиво здесь на земле. Больше того, это часто ведет к гордости, к конфликтам, к разделениям, когда люди начинают хвалиться собой, начинают хвалиться своими заслугами. Павел хвалится здесь Христом. Он нашел такого господина, рабом которого быть великая честь. Иисус не тот, кто заставляет работать и использует, и затем выбрасывает. Он тот, кто отдал жизнь за своих рабов. Он тот, кто искупил их дорогой ценой. Он любящий, он заботливый господин. Он тот, кто заботится и дает все необходимое. Апостол Павел здесь очень много пишет об Иисусе Христе. Чуть дальше он писал здесь, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Он знает, что он в руках того, кто никогда тебя не оставит. И он доведет тебя до самого конца, до последнего дыхания твоей жизни. Он доведет тебя до встречи с собой. И даже если в твоей жизни он допускает тяжелые обстоятельства, он здесь в первой главе пишет: «Желая, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования». Он понимает, что этот господин, даже если он что-то допускает в жизни, то он допускает для славы своей и для блага твоей души. И апостол Павел с радостью захотел стать рабом такого господина. Здесь используется такое слово «раб». Да, этим словом определяли человека, который стал рабом добровольно. В те времена некоторые люди из любви к своему господину могли добровольно решиться стать его рабом. Так вот, он увидел личность, которая затмила все. И он с радостью захотел быть его рабом. Быть рабом Иисуса Христа – это величайшая честь. Это то, чем нужно хвалиться. Я служу самой великой личности во Вселенной. И это удивительно. И именно с этого апостол Павел начинает свое приветствие. Друзья мои, нашли ли мы свое счастье в том, чтобы назваться рабом Иисуса Христа? Желаете ли вы в приветствии или в представлении самого себя написать «рабы Иисуса Христа»? И при этом испытывать радость и счастье. Это интересная мысль. Смотрите, интересный момент дальше. Павел здесь называет рабом не только себя, но и Тимофея. Вот мы читаем первый стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа». Кстати, мы видим здесь, что рабом этого замечательного господина может быть не только пожилой служитель или тот, у кого большие заслуги, может быть и молодой. Господь принимает себе всех. Он прекрасный господин, который любит людей разных поколений. Но вот, я думаю, это интересная деталь. Павел и Тимофей. Смотрите, ну, как по мне, логично было бы по-человечески написать. Великий апостол Павел, призванный Иисусом Христом, основатель церкви, там, апостол, тому подобное. Причем тут Тимофей? Павел и Тимофей, в общем-то, это несопоставимые величины. Ну да, Павел, Тимофей тоже был интересным человеком, служил там, помогал апостолу Павлу, но вместе с апостолом Павлом, но это несопоставимые величины. Но интересно, пишет, он пишет это послание, и Павел как бы подтягивает себе и Тимофея. И он пишет: «Павел и Тимофей». Очень интересная мысль, смотрите. Молодость и старость, они вместе рядом служат Иисусу Христу. Я смотрю на апостола Павла здесь, и он является для меня, знаете, вот большим примером в служении. Когда мы смотрим на апостола Павла, мы видим, что это был очень интересный человек. Он всегда работал командой. Вот смотрите, «Деяния апостолов», когда мы смотрим другие вот его путешествия, как он основывал церкви, он всегда, при нем всегда рядом были люди. Он не был служителем-одиночкой, а рядом с ним росли другие люди. Он работал в команде, и мы видим здесь, что он обучал их, они были рядом с ними, потом их посылал на служение. И вы помните, потом он вообще передает Тимофею свое служение, когда мы читаем второе послание Тимофею. Для меня вот это интересный вот пример, удивительный пример служения. Друзья, нам всем нужно стараться, когда мы служим Богу, не служить самому. Я понимаю, что самому служить всегда легче. Ты так быстро сделал, как надо, и все, и не надо про кого думать. А когда делать с кем-то, иногда это сложнее и тяжелее. Но нам нужно помнить, особенно в эти дни мы об этом с вами молимся, нам нужно помнить, что когда-то нас не станет. Опять же, если Господь раньше не придет, все мы не молодеем, и все мы потихоньку уходим, и нужно думать о следующем поколении. Мы молимся сейчас за детей, молимся за следующее поколение, мы проповедовали, Алексей Алексеевич, я проповедовали о следующем поколении, о важности воспитания следующего поколения. Так вот, его нужно воспитывать. Смотрите, апостол Павел, он пример. Павел и Тимофей.
Он взял этого юношу, помните, он пришел в один город, ему посоветовали, он взял этого юношу под крыло, и он рядышком с ним, и он взращивает его. Вот в каком бы вы служении ни находились в церкви, чем бы вы ни занимались в церкви, я думаю, что вот это должно быть в наших мыслях. Старайся ничего не делать сам. Чем бы ты ни занимался, старайся ничего не делать сам. Бери с собой другого. Бери с собой кого-то помоложе, бери с собой кого-то неопытного, проводи с ним время. Да, этот человек не сразу станет на служение, и не сразу все у него начнет получаться. Но у нас, у каждого из нас тоже не сразу все начиналось получаться. Мы делали свои ошибки, свои сложности, но потом пришел момент, и Бог дал благодать, и мы пошли дальше. Это очень важный урок. Не делай ничего сам. Имей с собой рядом тех людей, которых ты обучаешь, благословляешь, подтягиваешь, помогаешь, чтобы служение Богу распространялось. Помните, апостол Иоанн когда-то писал: «Для меня нет большей радости, чем слышать, что дети мои ходят в истине». И когда ты работаешь с кем-то, и когда ты вот подтягиваешь людей, и когда ты вместе в команде, а потом смотришь, как эти люди ходят в истине, как они любят Христа, и как они продолжают, берут эстафету служения и несут ее дальше, это огромная радость. Это огромное благословение. Итак, это первый момент, мы только скользь пробежали его немножко. Здесь мы начинаем, апостол Павел начинает, он показывает Павел и Тимофей. Здесь мы видим смиренные авторы этого послания. Идем далее. Вторая часть нашего текста, на которую мы сегодня с вами обратим внимание, я назвал ее так: «Святые получатели». Очень интересная мысль. Смотрите, первый стих мы читаем дальше. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа. И вот дальше. Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Посмотрите, как названы получатели этого послания. Павел называет их святые. Святые. Сегодня принято так называть святыми каких-то особенных христиан. В некоторых деноминациях их канонизируют, и после этого называют святыми. Но Писание называет святыми всех верующих во Христа. Вот смотрите, несколько текстов. Деяние, 9 глава, 13 стих. Она не отвечала: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме». 9:32. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде». Даже незрелых верующих Коринфа апостол Павел называет святыми. Смотрите, 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Это очень хорошее напоминание для нас, друзья. Все христиане святые не из-за своей духовной зрелости, но потому что так решил Бог, отделив их от мира и применив к ним заслуги Иисуса Христа. Вот это слово «святой», оно имеет как бы два значения. Во-первых, это отделенный, отделенный от нечистого. И второе значение – это не имеющий моральной испорченности. Так вот, смотрите, все это человек получает в Иисусе Христе. В момент обращения верующий человек получает праведность Иисуса Христа. Хотя все верующие несовершенны, и в практической жизни мы с вами много согрешаем, тем не менее мы все в глазах Бога остаемся святыми. Когда Отец, Бог Отец, смотрит на верующих, Он смотрит на нас сквозь призму Голгофы. Он видит верующими, одетых в праведность Иисуса Христа. И Он видит всех нас святыми. Пол Трипп как-то писал в одной из своих книг, мне нравится эта фраза, он пишет: Ваше положение пред Богом основывается не на степени непорочности вашего сердца и чистоты ваших рук, но на совершенной жизни, прожитой Христом ради вас. Это очень важно понимать, особенно когда мы говорим о радости в жизни, христианской настоящей радости. Смотрите, наше положение перед Богом, оно основывается не на степени непорочности вашего сердца и чистоты ваших рук, но на совершенной жизни, Христовой жизни, прожитой вместо нас. Это очень важно понимать. И вот одна из целей послания – помочь верующим увидеть свою ценность, неизменную ценность в Иисусе Христе. Готовясь к этой проповеди, я прочитал ряд комментариев. Вот прочитал комментарий Монтгомери Бойс. Он интересно описывает ситуацию про одного проповедника, который давно здесь жил в Америке, еще не были так авиасообщения развиты, как сейчас. И он ехал просто поездом из западного побережья на восточное побережье в течение какого-то времени. И вот он сидел с людьми, и они разговаривали с людьми о Боге, о вере. И вот он интересно начал разговор. И он спросил у своих собеседников, говорит: «А вы видели когда-нибудь святого человека?» Они говорят: «Ну, нет, не видели». «А вы хотели бы увидеть святого человека?» Они говорят: «Ну, конечно, хотели бы увидеть». А его звали Герри. Он говорит: «Приветствую, я святой Герри». Они на него так посмотрели. Это было интересным моментом. И он после этого взял Писание, открыл эти тексты Священного Писания и повел их к тому, чтобы рассказать людям о том, что как человек становится святым в глазах Бога. О том, что святой – это не кто-то там церковью канонизированный. Святой – это всякий верующий, который уверовал во Христа, которому Бог применил заслуги Иисуса Христа. Что если я вот к вашему имени сейчас скажу: вот, святой Денис, святой Павел. Знаете, когда мы слышим такое, представьте слово «святой» к своему имени сейчас. И когда мы слышим, как-то для нас, ну, как бы это звучит, но немного странно. Но знаете, это не звучит странно для Бога. Это не звучит странно для Бога. Он знает наше имя с вами, Бог, и Он называет нас святыми. Потому что мы в Иисусе Христе. Знаете, вот, казалось бы, вот я говорю об этом, и вроде бы это простая истина, но я замечаю, что нам так тяжело это с вами принять. А человеку вот признать свою греховность непросто. Но мне порой кажется, что нам проще признать свою греховность, чем признать свою святость в Иисусе Христе. Мы постоянно с вами скатываемся перед Богом вот такие отношения дел. Вот когда у меня дела есть, я тебе дела, и вот тогда ты мне статус какой-то. Вот сегодня у меня дела есть, значит, я, ну, вроде ничего. А вот сейчас нет у меня этих дел, и ты чувствуешь что-то не то. И вот когда мы слышим слово «святой», мы понимаем, да, это правильное слово, оно есть в Священном Писании, но нам сложно применить это слово ко мне самому, лично ко мне, что я святой в глазах Бога. И знаете, мне кажется, что это и есть причина безрадостной жизни многих христиан. Мы приходим к Богу, мы продолжаем приходить к Богу на основании своих дел и приходим, знаете, как я говорил, как побитый щенок какой-то, приходим склонившись, мы не смеем глаза к небу поднять, потому что стыдно, потому что совершенных дел нет своих, много промахов. И мы идем к Богу, и мы снова Ему свои дела на основании своих дел не идем. И вся жизнь наша часто вот отравлена из-за этого. Если мы, друзья, думаем достичь Бога на основании своих дел, мы никогда этого не сделаем, и мы в ад все пойдем. Есть один способ прийти к Богу. Нужно быть совершенно, абсолютно безгрешным. И вот именно эту безгрешность Бог вменяет нам в момент уверования раз и навсегда. И когда ты начинаешь понимать это меняет твое представление о самом себе. Это меняет твою идентичность внутреннюю, то, кем ты воспринимаешь себя. Я стремлюсь к святости не для того, чтобы стать святым. Я уже святой. У меня же все есть. Поэтому я хочу быть святым. Я стараюсь не для того, чтобы что-то показать или доказать Богу, или достигнуть чего-то. Он мне уже все подарил, у меня уже все есть. И я хочу это сделать, чтобы поблагодарить моего Господа и прославить Его святое имя. Понимаете, я святой, мне неприлично это. Павел говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. И вот он здесь с самого начала показывает великое звание, которое он нам дал. И когда ты начинаешь это понимать, тогда это начинает преображать твою жизнь. Начинает преображать твою жизнь не на негативе, а на позитиве. Не потому, что ты вечно не такой, все у тебя не так, а потому что у тебя все есть уже. Твоя жизнь состоялась, тебе вменили за силу Христа. Перед Богом ты свят, живи как святой. Будь тем, кем ты есть, кем сделал тебя Бог. И это совершенно другая жизнь. Святой во Христе Иисусе. Брат мой и сестра, принял ли ты это слово «святое», что это слово о тебе? Принял ты это столько, поверил ты этому и принял ты это слово настолько, что ты веришь, что когда ты придешь на небо, первое, что ты увидишь Бога и увидишь улыбку Его, что Он, как любящий Отец, принимает тебя. Или же ты продолжаешь жить на основании, торгуясь своими делами с Богом, приходя к Нему на основании своих дел. Твоя жизнь будет вся отравлена. Вся христианская жизнь будет безрадостной, если там нет Христа в центре, Его святости. Дальше, я чуть задержался. Дальше, смотрите, он говорит, всем святым во Христе Иисусе, здесь первый стих, находящимся в Филиппах. Кстати, это отдельный момент. Все верующие живут как бы в двух плоскостях. Мы уже на небе во Христе, а пока еще ногами, но те ходили в Филиппах, а мы тут где-то по Ванкуверу и по Бэтлграунду ходим. Интересно, мы во Христе, но пока еще на земле. Но вот следующий момент. И он заканчивает первый стих такими двумя словами. С епископами и диаконами. Кстати, интересный момент. Знаете, когда вы исследуете Священное Писание, обратите внимание на порядок слов, как выстраивается, что там сказано и чего не сказано. Ну, к примеру, наверное, бы сегодня вы сказали так. Приветствую епископа, диаконов, ну и всех святых. Понимаете? А вот здесь порядок совершенно другой. Всех святых, ну и с епископами, и с диаконами. Очень интересно, святые не только епископы, святые не только диаконы. Понимаете? Святые все те, кто в Иисусе Христе, и епископы, и диаконы в том числе. Опять же, когда мы смотрим на слово епископ, это, ну в общем-то, если очень просто, это синоним слова пастор или пресвитер. Пастор, пресвитер, епископ – это взаимозаменяемые слова в Новом Завете. Они дают лишь некоторые оттенки вот служения человека в поместной церкви. И диакон, ну вы знаете, проще, наверное, это слово – это те, кто помогают пресвитерам в материальном служении, иногда в духовном служении, они помогают. Разница между ними лишь в том, что епископы должны учить, они должны быть учительны, да, о диаконах это на этого не сказано. Так вот интересно, святые во Христе Иисусе и те, и те. Святые во Христе Иисусе и те, и те. Я помню, как-то было одно собрание, и нужно было помолиться. И там такой порядок, что перед тем, как ну, люди могли молиться в зале после проповеди, и потом проповедник заканчивал. И я помню, что несколько человек помолился, я уже собирался молиться, уже первое слово сказал, и тут какая-то сестра ревностно начала молиться. Ну, я замолчал, дал ей помолиться, а потом уже в конце сам закончил. Я помню, после собрания сестры подошли к ней и говорит: «Как ты могла перебить святого человека? Он же ж пресвитер, его ж молитва сильнее, чем твоя, а ты вот перебиваешь его, мол, что за дела?» Она так бедная расстроилась, пришла ко мне так, да, и вот, и мы поговорили с ней, я сказал: «Послушай, что у вас, что у меня, у нас один доступ к Богу. У епископа точно такой же доступ к Богу, как у любого верующего. И у диакона точно такой доступ к Богу, как у любого. Почему? У нас доступ через одну личность, через Иисуса Христа. Он наша праведность». Да, возможно, пресвитер с опытом служения может помолиться более мудрее о каких-то вещах, но доступ у нас к Богу одинаковый. Мы все святые, мы все Его дети через Господа нашего Иисуса Христа. И это причина радости. Вот кто бы ни был, кто бы сейчас не слушает эту проповедь, вот там позади зала сидят или где бы вы ни сидели, вот я и вы, мы абсолютно одинаковые в глазах Бога. Мы все святые, если мы в Господе Иисусе Христе. Это удивительно. Идем дальше. Следующий момент. Мы уже посмотрели на две части. Мы посмотрели на смиренных авторов, мы посмотрели на святых получателей этого послания. И вот третий момент, я назвал его «сердечное приветствие». Хотел назвать «глубокое приветствие», но потом назвал «сердечное», что все на букву «С» начинались. Пункты. «Сердечное приветствие». И мы здесь посмотрим с вами на второй стих. Второй стих первой главы. Смотрите, что здесь сказано. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Представив себя и написав, кому он пишет, апостол Павел здесь дает как бы приветствие, дает им такое сердечное, глубокое пожелание. Как вы обычно приветствуете людей? Что вы говорите вот в начале, когда вы желаете поприветствовать людей? Людей можно поприветствовать по-разному. Где-то кланяются. Вот если вы видите, наши братья там приедут там, с Таджикистана, и мне так нравится, они всегда подходят так, да, так уважительно, почтительно. Где-то кланяются. Где-то я слышал, что целуют за бороду или в бороду целуют. Да, у нас принято пожимать руку друг друга. Слышал, что в Новой Зеландии трутся носами, да, не пробуйте, пожалуйста, это сегодня, да, но слышал, что в Новой Зеландии вот так приветствуют друг друга. При этом мы тоже разное говорим. Здравствуйте, привет, доброго здоровья, вот, в Западной Украине, слава Иисусу Христу, люди говорят, вот, просто на улице, хорошее приветствие. Но вот апостол Павел, похоже, вводит в обращение вот свое приветствие. А вот его приветствие, оно, по сути дела, одинаковое практически во всех его посланиях. Вот смотрите, Римлянам 1:7. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 1 Коринфянам 1:3. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». 2 Коринфянам 1:2. То же самое. «Благодать вам и мир». Галатам 1:3. «Благодать вам и мир от Бога Отца Господа Иисуса Христа». Ефесянам 1:2. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И вот здесь Филиппийцам 1:2. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». То есть если апостол Павел снова и снова повторяет эти слова, скорее всего, это самое лучшее, что можно только пожелать. Давайте попытаемся понять, почему он говорит эти слова и что такого важного в этих словах. Посмотрим вначале на слово «благодать». Он начинает: «благодать вам и мир». И вот мой вопрос к вам, о какой благодати здесь идет речь? Какой благодати он желает им? Вот обычно, когда мы говорим о благодати, мы употребляем это слово в спасительном смысле. Например, благодатью мы спасены. То есть благодать, которая приводит к спасению. Но здесь, насколько мы можем понять, речь идет не о спасительной благодати. Почему? Потому что филиппийцы уже были спасены. Стихом выше он назвал их святыми в Иисусе Христе. Это значит, что они уже пережили спасительную благодать. Почему же спасенным благодатью апостол Павел снова желает благодати? Это интересный момент, как-то я, мне было интересно, я изучил этот момент. И вот интересно, Священное Писание в Новом Завете говорит нам как бы о разной благодати или о разных проявлениях благодати. Вот, к примеру, 1 Петра 5:10 мы читаем. «Бог же всякой благодати, обратите внимание, призвавшую нас вечную славу во Христе Иисусе». Вот это интересная фраза. «Бог же всякой благодати». Смотрите, благодать, она бывает не только спасительной, но я называю еще так, есть еще ежедневная благодать. Есть та благодать, которая привела нас ко спасению, а есть та благодать Бога, которая нам нужна ежедневно для того, чтобы мы могли идти за Ним. Есть освящающая благодать, которая помогает изо дня в день продолжать преображаться в образ Иисуса Христа. Кстати, есть благодать для служения. Для того, чтобы совершать служение, нужна благодать. Вот смотрите, Деяния 14:26, Павел пишет, вернее, Лука пишет о Павле и его, тех, кто был с ним в служении. «Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили». Интересно. То есть, отправляя их на служение, что они сделали? Они предали их благодати Божией. Они попросили, чтобы благодать Божья была с ними. Друзья, для того, чтобы совершать служение, мы призваны делать невозможное человеку. Мы не можем изменять людей, мы не можем воскрешать из мертвых, возрождать людей. Это может только делать Божья благодать. И вот они отправляют их и просят: «Господи, благослови, в руки благодати веряем, пошли им эту благодать». Нам нужна укрепляющая благодать, когда мы проходим через искушение, испытание, благодать, которая бы не дала нам сверхсил, но которая бы дала нам способности перенести. Помните вот этот текст? 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемых своих сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот это слово «облегчение» в этом тексте, оно очень хорошо описывает вот ту благодать, которая нам нужна. Вот когда на тебя навалилось все, и ты понимаешь, что все, ну я больше не могу. И потом смотришь, в какой-то момент вот что-то изливается на тебя. Бог ограждает, Бог дает тебе силы, чтобы ты смог это перенести. И это тоже Божья благодать. Друзья, у Бога есть много благодати, и Он может обогатить нас этой благодатью. Мы читаем 2 Коринфянам 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это важный момент. То есть вот об этой благодати, ежедневной благодати для служения, для жизни с Богом, насколько я понимаю этот текст, апостол Павел желает филиппийцам: благодать вам, благодать вам. Это очень важный момент. Знаете, вот у Бога есть благодать на каждый день. Он сегодня мне дает благодать на сегодняшний день. А завтра будет у него своя благодать. И я учусь жить, полагаясь на эту Божью благодать. Знаете, вот в моем прошлом служении, оглядываясь на прошлые года своего служения, я заметил вот одну ошибку свою. Я, вернее, понял ее чуть позже. Была группа братьев, с которыми я встречался, учил их, мы изучали Священному Писанию, я учил их проповедовать, Божье Слово, учил их серьезному отношению к Писанию, к проповеди, к церкви. И они росли и понимали многие вещи. Я был рад, видя их духовный рост. Но потом, когда мы подошли к тому, чтобы привлечь их к служению, чтобы они взяли ответственность и пошли, они не смогли. Они говорят: «Слушай, это слишком серьезно, я боюсь. Это так, это проповедь перед людьми, это очень серьезно, я боюсь этого». Когда предложили там пасторское служение или там другое служение, я видел, как многие начали пятиться назад. То есть они понимали серьезное служение, ответственность, что это не игрушки, что это не лестница для тщеславия. И они говорят, я не смогу, у меня не хватит сил, это слишком ответственно. С одной стороны, я их понимаю. С другой стороны, я понял, что я просто не научил их полагаться на благодать. Вот по-человечески заниматься любым служением – это невозможно. Вот Бог призывает тебя к чему-то, взять, стать пастором или заняться учителем, или чем-то заниматься – это очень тяжело. Это очень тяжело. И где-то мы трезво возьмем, так посмотрим о самих себе, думаем, ну, я не потяну, это слишком много для меня. Ты правда не потянешь. У нас самих нет ресурсов. Но у Бога есть благодать для того дня, благодать для твоего служения. Он никогда не поведет туда, тебя туда, где Он не будет рядом с тобой, не даст тебе сил, чтобы ты это смог сделать. И знаете, нам нужно, и вот смотря на эту благодать, мы можем быть смелыми. Вот я смотрю на некоторых людей и думаю, а как у них духа хватает браться за какое-то служение, за какие-то поездки, за какие-то большие проекты. Откуда у них столько силы и надежды, и дерзновения? И со временем, пообщавшись с этими людьми, я понял, что они смиренные люди, они очень невысоко о себе думают, но не научились полагаться на Божью благодать. Он знает, что я слабый, я не могу, но у Бога есть благодать, которая может дать мне силы. И я уповаю на Него, и поэтому иду вперед. Вы знаете, я в жизни своей много раз испытывал благодать. Вот бывает момент, когда ты просто бессилен, когда уже просто ну, нет силы, нет желания, нет внутренней энергии. И ты просто становишься на колени и просишь, Господи, помилуй, пошли благодать. И ты идешь, и ты совершаешь это служение, и Бог благословляет, и оно успешно. И ты потом, оглядываясь назад, смотришь и понимаешь, это не я был. Помните, апостол Павел говорит, я больше всех их потрудился, а потом он делает оговорку, впрочем, не я, а помните, что он сказал? Благодать, которая со мной. Друзья, если Бог призывает вас сегодня к служению, если перед вами открывается возможность, и Бог призывает вам к служению, вы можете посмотреть на себя, на свою немощь, и вам станет себе жалко, и вы сядете где-то на диване и скажете, это не для меня, для другого. Но вы упустите огромное количество благословений. Вы можете опереться на Его благодать. На Его благодать. И Он поддержит. И Он благословит вас. Я уже... Пора заканчивать. Еще о многом хотелось говорить здесь, да. Но давайте вот еще хотя бы одну мысль. Еще хотя бы одну мысль. Он не только благодати желает здесь. Он не только благодати желает здесь. Смотрите, он говорит, благодать вам, и дальше что? И мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Кстати, опять, порядок здесь очень важен. Прежде нужно пережить благодать, чтобы затем иметь мир в сердце. Там, где есть Божья благодать, в компании с ней всегда будет идти мир. Видите, благодать идет перед миром. Не мир и благодать, а благодать Бог дает, что приводит твое сердце в мир. В Божьем порядке благодать всегда идет перед любыми духовными дарованиями. Бог дает эту благодать незаслуженно, это от Него исходит. Потом наше сердце наполняется миром. Говоря о мире, Библия указывает на объективный мир и на субъективный мир. Объективный мир – это мир с Богом, благодаря искупительному труду Иисуса Христа. Здесь же Павел говорит о субъективном мире – это то, что мы переживаем в сердце. Это то, что мы можем чувствовать во время бурной жизни. Это мир, это не мир с Богом, а мир от Бога. Мир в моем сердце. Это мир от осознания того, что Бог не выпустит меня из своих рук. Этот мир от осознания того, что Бог все контролирует. Этот мир от осознания того, что куда бы я ни пошел, Его ежедневная благодать будет со мной. Я не буду брошен, я не просто беспризорник. У меня есть Господин, я Его раб, я святой, и Он даст мне благодать свою, где бы я ни был. И это наполняет сердце миром. Этот мир – это осознание того, от осознания величия Господа. Этот мир не зависит от внешних обстоятельств. Мы читаем притчи 18:11. Имя Господа – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен. Псалом 22:4. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и посох, они успокаивают меня». Замечательный псалом. Смотрите, он смотрит на Господа, как пастух, жезл и посох, которым он, знаете, вытаскивает овечек, даже если они попадают в какие-то тяжелые ситуации. И он смотрит на Господа, и он говорит: «Вот это меня успокаивает. Ты со мной, ты мой пастырь». Или вот он начинает этот псалом, первый стих. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Смотрите, какой он замечательный пастырь. «Я не буду нуждаться. Он покоит, Он вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». А мне, знаете, вот эта последняя фраза вообще дает благодать в сердце. «Ради имени своего». И Он это делает не из-за дел наших. Он это делает не из-за нас, не из-за нашей хорошести, не из-за того, что мы сделали или сделали, либо когда сделали, либо что-то еще сделаем. Он это делает ради имени своего. Чтобы Он был возвеличен и прославлен. Этот мир – это не отсутствие конфликтных ситуаций, а поиск выхода в правильном источнике. Когда ты наполняешься Богом, когда ты видишь Его, когда ты видишь, что Он сделал с тобой. Этот мир умножается в нашей душе через более глубокое познание Бога и Иисуса Христа, того, что есть у меня в Иисусе Христе. Помните вот этот текст, знаменитый Филиппийцам 4:6-7, здесь только 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И вот там дальше сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет помышление ваше», интересно, «во Христе Иисусе». Вот чем больше я познаю Христа, чем больше я вижу себя во Христе Иисусе, чем больше я осознаю свой союз с Ним, и чем больше мой разум этим наполняется, он разум в этом пребывает, тем больше в моем сердце этот мир. Я смотрю на часы, 1:03 я уже проповедовал, пора заканчивать. Я сказал, что мы только царапнем этот текст. Тут еще можно говорить, от кого этот мир, что он от Бога Отца, и он только для тех, для кого Бог Отец. И он не только от Бога Отца, он еще и от Господа Иисуса Христа. И здесь Бог Отец и Христос, они вместе, здесь божественность Христа, можно говорить, много-много еще разных моментов. Очень глубокое, это только одно предложение, оно очень глубокое, но пора заканчивать. Итак, давайте мы вернемся к тому, с чего мы начали. Начинаем изучать это послание вот с этой целью. Научиться радоваться, невзирая на обстоятельства. Не просто плотской радостью, а радостью настоящей, духовной, неприходящей. Так вот, этот текст показывает несколько причин для этого. Во-первых, у нас есть Господин Иисус Христос. Мы с вами не беспризорники. У нас есть Иисус Христос. У нас замечательный Господин, который любит. Во-вторых, Он сделал нас святыми. Я стал святым навсегда и принятым в Иисусе Христе. И третье, Он дает мне мир, Он дает мне благодать. Что бы ни было в моей жизни, со мной есть и будет Его благодать. Поэтому я могу смотреть смело в будущее, и это наполняет мое сердце миром. Подумайте вот об этих моментах. Конечно, здесь больше можно говорить, но хотя бы вот эти несколько мыслей. Они очень благословенные мысли. И чем больше мы погружаемся в них, тем больше радость, тем глубже становится радость в нашем сердце. И тогда, что бы с нами ни происходило вокруг, сердце может радоваться. Давайте мы склонимся перед Богом в молитве и поблагодарим Господа за все эти благословения, которые мы имеем в Нем благодаря Иисусу Христу. Аминь. Господь, благодарим Тебя, что вот сегодня здесь, в среду вечером, мы можем собраться вместе и открыть Твое Слово драгоценное, глубочайшее, сильное, сладкое для нашей души, и изучать его. Господи, воистину мы живем в мире, где все меняется, все постоянно меняется, и мы сами меняемся. Боже, из-за этого часто в нашей душе происходят целые качели. Боже, но мы хотим иметь настоящую радость и глубокий мир Твой. Помоги нам в этом. Вот наполни, Господи, наш разум собой сегодня. Я прошу Тебя, Господи, за себя самого. Я хочу быть стабильным в Тебе. Свежим, радостным, Господи, в Тебе, что бы ни происходило в жизни. И прошу Тебя, Господи, о самом себе и всех собравшихся здесь, моих братьев и сестер, помоги нам, Господи. Ты знаешь всех собравшихся здесь, Господи, и все переживания и трудности Ты видишь. У кого трудности с работой, с деньгами, с жильем, в семьях, с мужьями, с женами, с детьми, с родственниками, со здоровьем. Помоги нам, Господи, смотреть дальше и глубже. Помоги нам сегодня видеть Тебя, нашего драгоценного Господина, который любит нас и который все это отмерил для блага нашего и для славы Своей. Дай, Господи, нам еще раз вот осознать сладость этого слова «святой». Господи, я святой. Я принят Тобой. В Сыне Твоем Иисусе Христе это неизменно. И Ты называешь меня святым. О, как велика благодать Твоя, Господи! И Ты не оставишь меня, и Твоя благодать будет со мной, куда бы я ни пошел. И это наполняет меня миром. Прошу Тебя, Господи, вот Духом Твоим Святым работай в наших сердцах и примени вот эти истины к нашим сердцам сейчас. Дай нам найти в них покой, успокоиться. Помоги, чтобы в нашем разуме сегодня доминировали не внешние обстоятельства, изменчивые обстоятельства, не трудности и переживания этого мира. Господи, цари, царствуй Ты в наших умах. Пусть осознание нашего единства с Тобой, великого, неизменного, вечного, даст нам это ощущение глубокого мира и покоя, и настоящей радости. Учи нас этому и благослови нас этим. Просим Тебя ради Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.